хочу напомнить о том, что основная цель, по которой написана или с которой написана книга «Деяния апостолов», заключается в том, чтобы показать рождение церкви, ее формирование и распространение ее по всей земле. Когда мы начинаем эту книгу, мы имеем дело с 12 апостолами, потом мы видим 120 человек, которые собрались в горнице, помните, вот в этой комнате на втором этаже, где они ожидали пришествия Духа Святого. И мы знаем, что это произошло в тот момент, это было в день Пятидесятницы. Вот. И в день Пятидесятницы мы видим огромный скачок от 120 человек до 3000. В один день огромный рывок в деле распространения Евангелия. Это происходило в Иерусалиме. И достаточно быстро церковь, развивая свое служение в этом городе, достигла такой точки, о которой можно было сказать. И мы имеем слова, которые сказаны были первосвященникам, то есть людьми, которые не дружили, которые враждовали с церковью. Мы имеем следующее утверждение. Посмотрите, 5 глава Деяний апостолов, мы читаем с 27 стиха. «Приведя же их, поставили в Синедрионе», речь идет о Петре и Иоанне, два апостола, которых арестовали, «и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим». То есть, посмотрите, за короткий промежуток времени, мы не знаем, сколько точно прошло время, но недолго, церковь достигла предела, мы имеем отметку в этой же пятой главе, где сказано, что в церкви уже было 5000 верующих, то есть как минимум 5000 верующих, может быть, даже больше. Кроме того, создается общее ощущение, что город наполнен учением об Иисусе Христе. Так как Иерусалим был крупным религиозным центром, и туда сходились очень многие люди из разных концов Римской империи, тысячи, буквально сотни тысяч людей посещали Иерусалим, они слышали о Христе, находясь в Иерусалиме, и они несли эту весть, эти известия в разные места. Во всяком случае, когда мы читаем о церкви в Риме, о церквях в других местах, мы видим, что, скорее всего, первые люди, которые составили основу этой церкви, были те, кто когда-то ходил в Иерусалим и услышал в Иерусалиме о Христе, и вот эту весть принес с собой туда, где они жили. Один из таких случаев описан в 8 главе Деяний апостолов. Вы помните, когда министр финансов Эфиопии, который раньше обратился в иудаизм, и он приезжал в Иерусалим на поклонение, он едет, возвращается назад, он читает книгу пророка Исаии, и Бог побуждает Филиппа к тому, чтобы он пошел на эту дорогу, и в этой точке он встречается с этим человеком, вот, спрашивает у него, разумеешь ли, что читаешь. Он читает 53 главу, Филипп объясняет ему значение, смысл этого текста в книге пророка Исаия. Евнух обращается ко Христу, сразу же здесь, не отходя, здесь где-то был водоем, они останавливаются, Филипп ему преподает крещение, и он поехал дальше, и поехал с чем? Поехал с вестью об Иисусе Христе. Поехал с Евангелием, которое он там уже распространяет каким-то образом. Кроме того, что разные люди приходили, и они несли весть евангельскую в разные места, кроме этого, распространению Евангелия способствовали гонения, которые Бог допустил для церкви Иерусалимской. Вы помните, это гонение было связано со Стефаном. Стефан проповедовал, против него выступали разные философы, был спор, его пригласили в Синедрион, там, где ему пытались возразить. Вот Стефан представляет такую очень основательную, детальную проповедь, объясняет смысл мессианства Иисуса Христа на основании Ветхого Завета, делает это очень ясным, предельно ясным. У людей, которые ему противятся, нечего возразить, и они его побивают камнями. Побивают его камнями, после этого вспыхнуло гонение. И вот после этого гонения люди под угрозой арестов, под угрозой гонений, преследований, христиане, верующие люди, они постепенно уходят в разные места. Не все. Мы знаем, что большая часть верующих и апостолов, включая, они остаются там в Иерусалиме, они продолжают быть в Иерусалиме. Но многие по каким-то причинам, они уходят из Иерусалима и идут в разные места. И вот когда они идут, о них написано, 8 глава Деяний апостолов, 4 стих написано, «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Заметьте, это не было миссионерской организации, не было молитвы, в которой совершили молитву, снарядили, послали. Нет, Бог использует обстоятельства, в которых эти люди вынуждены были бежать. Вот, и туда, куда они приходят, они рассказывают о том Христе, который их спас, который освободил их от греха, который сделал их праведными в Божьих глазах. Когда люди пошли немножко дальше, они стали доходить до тех территорий, сначала они пошли в Иудею, но они стали доходить до тех территорий, где жили люди, которые уже не были причастниками иудейской религии. Одна из первых таких точек была Самария. Этот же самый Филипп, мы знаем, приходит в Самарию. Мы можем сейчас посмотреть на карте, как это выглядит. Посмотрите, вот это Иудея, вот Иерусалим. Самария находится непосредственно выше Галилеи, еще выше, вот здесь еще выше Генесарецкое озеро или Галилейское море. Вот здесь Самария, и вот здесь, вот в этой точке, куда приходил Филипп, и где он проповедовал там, самаряне были люди, не признаваемые иудеями за настоящих верующих. У них была смешанная религия, у них была частично, была религия иудейская, но она была смешанная с разными языческими верованиями. Вот и поэтому иудеи с самарянами не сообщались. Как вы помните, это очень хорошо, может быть, утвердившееся в памяти выражение. Ну вот, когда Филипп стал там проповедовать, люди стали обращаться. И это обращение было настолько очевидным и массовым, что позвали апостолов. И два ведущих апостола, апостол Петр и апостол Иоанн, приходят туда, в Самарию. И Бог специально делает так, что эти люди, которые обратились к Иисусу Христу, они не получили Духа Святого до этой точки, и апостол Петр и Иоанн совершают молитвы, и Бог совершает это чудо, которое было точно таким же повторением того, что было в день Пятидесятницы, для того, чтобы утвердить апостолов, чтобы они поняли, самаряне тоже могут быть верующими. Они, вот эти люди, которые не знают правильной религии, они не знали правильного поклонения, их Бог касается, они принимают Иисуса Христа, и они становятся верующими людьми. После этого мы знаем, Бог действует еще очень таким радикальным способом, методом, и Он в один день посылает одновременно видение двум людям. Один человек – Корнилий, который живет в Кесарии, и Кесария находится вот здесь, посмотрите. Она до сих пор еще там. Этот город Кесария, он там и есть. Вот. Апостол Петр находится в Иопии, вот здесь, или современная Яффа, по-английски его называют. В Иопии он находится. Вот. И вот Бог посещает апостола Петра и показывает ему, помните, это покрывало, на котором множество разных нечистых животных, и говорит ему, что Бог очистил, то не почитай нечистым. В это же время, или немножко перед этим, Бог является вот здесь одному праведному человеку, офицеру римской армии, которого звали Корнилий. Вот. Он был человек благочестивый, Бог является ему, и ему говорит, пошли в Иопию. Вот там в Иопии есть человек в доме Симона Кожевника, который расскажет тебе путь спасения, в общем. Корнилий посылает, и вот эти люди приходят вот сюда, в Иопию, они приходят, приглашают Петра, и вместе идут туда, и там первый язычник приходит к Богу. Заметьте, сначала церковь образовалась вот здесь, в Иерусалиме, потом люди стали бежать отсюда, в Иудеи, точно как Христос говорил, будете мне свидетелями, в Иерусалиме, потом в Иудеи, то есть немножко шире, потом дальше в Самарии, вот здесь мы видим, как это действует в Самарии. И потом дальше до края земли, то есть пересекают эту границу, и они идут к язычникам, которые не знают еще Иисуса Христа. И вот после того, когда первый язычник пришел к Богу. Кстати, очень интересное явление. Если мы пока еще на этой карте, я вам хочу показать одну интересную историю. Дело в том, что вы помните, что Савл обратился к Богу. Вот, он обратился по дороге в Дамаск. Мы на следующей карте потом увидим, где этот Дамаск, он немножко выше сюда, на северо-восток. Вот, потом он пришел в Иерусалим. Ученики его не приняли там, в Иерусалиме. Они подозревали, что он человек, он гнал церковь. И хотя он сейчас проповедует очень смело о Христе, они где-то немножечко скептически относились, не с недоверием относились. В конце концов, помните, его Варнава там приютил, они немножечко, он как его ввел в круг апостола. Но в конце концов, апостол Павел возвращается сюда, в Кесарию. И из Кесарии кораблем вот туда выше отправляется в Тарс, в свое место, где он родился и вырос. Очень интересно, апостол Павел был в Кесарии немножечко раньше, чем вот это видение, которое апостол Петр имел, и в результате которого он приходит потом в Кесарию для того, чтобы проповедовать Корнилию. Но очень интересно, что Бог использует не апостола Павла, а именно апостола Петра, чтобы он пошел, и он сам лично, как самый главный апостол, как апостол, вот тот, кто утвердил церковь или кто лидировал в церкви в Иерусалиме, чтобы он прошел через этот опыт, и он воспринял язычников настоящими верующими людьми. После этого Евангелие распространяется дальше, и в 11 главе мы посмотрим на следующую карту, мы видим, как оно достигает уже отдаленных мест. Вот посмотрите, Кесария вот здесь Дамаск. Савл, он тогда не был еще апостол, Савл, он шел туда, в Дамаск, и он по пути в Дамаск встречает его Христос, он обращается, возвращается сюда назад. И вот потом, после этого же самого гонения, люди идут дальше и дальше, и написано, что некоторая группа христиан пришли в Антиохию. Это Антиохия сирийская, она до сих пор существует, это та Сирия, где идут сейчас боевые действия, где война сейчас, это та же самая страна. Вот. Они приходят сюда, в Антиохию, и здесь, в Антиохии, они поступают, эти верующие из Иерусалима, немножко не так, как обычно. Все, которые уходили с Иерусалима, они прежде всего проповедовали евреям, иудеям. Но те, кто пришел в Антиохию, они стали проповедовать язычникам. И таким образом в Антиохии образуется первая церковь, которая состоит из язычников. Заметьте, давайте еще раз посмотрим. Первая церковь возникла в Иерусалиме. 120 человек, 3000 человек, 5000 человек. Дальше эта церковь, ее влияние распространяется здесь вот на Самарию. Дальше первый язычник приходит к Богу в Кесарии, Корнилий. Дальше мы видим, как верующие идут немножечко дальше, доходят до Антиохии. И вот там, в Антиохии, возникает эта вторая церковь, которая известна. Первая церковь была в Иерусалиме, вторая церковь, которая возникла, была в Антиохии. Эта вторая церковь была церковью из язычников, церковью, которая была на языческой территории. Заметьте, Дух Святой побуждает евангелиста Луку, чтобы он описал весь этот процесс. И там можно было много о чем писать. Но он пишет специально о ключевых событиях, чтобы показать нам, каким образом Евангелие распространяется, чтобы мы могли видеть, каким образом Слово Божие достигает очень самых отдаленных мест. И вот после того, когда возникла церковь вот здесь, в Антиохии, после этого происходит целый ряд очень интересных событий. Ну, во-первых, туда приходит Варнава, когда апостолы услышали, что там возникла церковь. Они посылают кого-то. И кого они посылают? Они посылают Варнаву, этого доброго, мягкого человека. И он там трудится какое-то время, церковь развивается, и он понимает, что есть один человек, он знает хорошо человека, который может ему помочь, и кто может делать дело даже лучше, чем он. И он посылает, смотрите, вот отсюда он посылает в Тарс, за Савлом. Савл находится в Тарсе, и он находится там достаточно много лет. Мы не знаем точно сколько. Мы знаем, что между вот этим периодом его обращения и тем, как он вернулся в Тарс, прошло 3 года. Он был часть времени в Иерусалиме и часть в Аравии. Помните, он пишет, он говорит, что я ходил в Аравию. То есть прошло 3 года. И потом вот после этой точки, с этой точки, когда он пришел сюда, и до того момента, пока они пришли на собор, на первый собор в Иерусалиме, который описан в 15 главе Деяний апостолов, прошло 14 лет. 14 лет прошло, и эти 14 лет разделить нужно пополам, или по какой-то, сколько-то времени он пробыл в Тарсе, мы не знаем точно сколько, и сколько-то времени он провел в Антиохии. Прошло примерно 14 лет. Есть еще один очень интересный индикатор, который, я думаю, полезно нам сейчас отметить. Вы помните второе послание к Коринфянам, 12 глава? Здесь написано следующее, с первого стиха. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». И зная о таком человеке, естественно, он пишет о самом себе, о своем опыте, когда Бог ему открылся, и Бог показал ему особое откровение, дал. И потом, помните, он говорил ему о том, что чтобы ты не превозносился чрезвычайного святого откровения, да одно тебе было жало в плоть. Так вот, если мы посчитаем, мы точно знаем, что это послание было написано в 57 году. Если мы отчитаем назад 14 лет, то это как раз будет период, когда апостол Павел был в Тарсе. То есть этот период был еще до того, как он вышел на вот это публичное служение, служение, которое связано, началось вот здесь в Антиохии и стало продолжаться дальше. Так вот, интересная вещь. Почему мы так подробно об этом говорим? Дело в том, что вот эта первая церковь на языческой территории, она стала настоящей миссионерской базой, точкой, с которой был евангелизирован или была евангелизирована тогдашняя Римская империя или тогдашний известный мир. Мы знаем, что Павел начал с этой точки, потом, когда он пошел, и основаны были первые церкви, и одна из церквей, церковь в Ефесе, она стала своеобразным хабом, там, узлом таким, который стал распространять свое влияние там, в Ликаонской долине. Потом мы знаем, что церковь в Риме тоже она стала инструментом. И мы знаем, что он через них когда-то пошел даже в Испанию. Он хотел для того, чтобы идти в Испанию, нужно было через Рим. Но отправная точка вот стала вот здесь, в Антиохии, в этом месте, в котором вот просто кто-то пошел, уходя от преследования. То есть это, здесь не было человеческой стратегии, не собирались умы, они не разрабатывали план. Бог просто так организовывает обстоятельства, что эти люди идут, они приходят туда. Апостолы смотрят, ну кому помочь, кто там может помочь? Ну пусть Варнава пойдет. Варнава приходит, Варнава смотрит, дело широко, кого позвать? Савла позову. Вот они приходят туда, и вот там происходит вот это событие, о котором мы сегодня будем говорить. Это такое большое вступление для того, чтобы мы могли понять, get situated, как говорят по-английски, понять, в каком же контексте мы находимся сегодня. Вот что происходит. Деяния апостолов, 13 глава, мы читаем первых 5 стихов. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирениянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, и оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Как я уже сказал, это очень важная точка в истории церкви, это переломная точка. Начиная с 13 главы и дальше, до конца книги «Деяния апостолов», мы читаем уже историю об апостоле Павле. Он становится главным героем здесь, и его служение, оно распространяется на весь вот этот языческий мир, на территорию языческую. Мы вспоминаем, там еще вспоминается несколько раз Иерусалим, еще вспоминается Петр, но уже только с точки зрения того, что происходит на языческой территории, для того, чтобы они каким-то образом помогали и поддерживали этому развитию. Перед тем, как мы разберем эти стихи, посмотрим на несколько ключевых качеств церкви, которые определяют, не просто определяют ее миссию, я назвал свою проповедь «Церковь миссия», они определяют характер церкви. Я хочу привести вам такой пример, такую иллюстрацию, которая, мне кажется, в моем уме помогает мне понять, каким образом существует или должна существовать церковь. Скорее всего, вы летали самолетом, на самолете летали. Скорее всего, вы знаете, что самолет может ездить. Он не только может летать, он может ездить. Никогда об этом не говорят, когда говорят о том, что человек добрался самолетом, не говорят о том, что я приехал самолетом, говорят, я прилетел самолетом. Хотя в процессе передвижения вы немножко и ехали. Немножко ехали, потом летели, потом опять ехали. На этом же самом самолете. То есть самолет может ездить. Но сделан он для того, чтобы летать. Когда мы смотрим на нашу церковь, на состояние церкви сегодня, на состояние христианского мира, мы можем увидеть, на состояние каждого христианина, даже, мы можем увидеть вот эти два состояния. Христиане могут жить и без миссии, как и самолет может ездить. Но сделаны они для того, чтобы летать. Но для того, чтобы летать, для этого недостаточно просто сидеть и думать, вот полечу, вот как полечу. Для этого нужны определенные условия, для этого нужны определенные движения, для этого нужно разогнаться, для того, чтобы встать на крыло, говорят. Для того, чтобы воздух держал вот эту большую машину. Вот что-то подобное происходит с христианским миром сегодня. Это настоящие верующие. Речь не идет о том, что это неверующие люди. Это настоящие верующие. Но они где-то в своей жизни, они не поняли вот этой сладости полета. Этого состояния, для которого они сделаны. И это не просто так. Вот просто для того, чтобы стать человеком, который живет для распространения Евангелия до края земли, для этого недостаточно просто поговорить об этом. Для этого даже недостаточно захотеть этого. Для этого должны быть определенные условия, которые позволят человеку полететь, которые позволят человеку в действительности ощутить свободу вот этого служения. Это того, для чего церковь создана. Вот эта история в Деяниях апостолов, она очень хорошо это иллюстрирует, она очень хорошо показывает нам несколько ключевых условий, ключевых качеств, которые имели место в Антиохийской церкви, которые сделали возможным то, что она стала источником, инструментом распространение Евангелия по всей Римской империи. И в конце концов на европейскую территорию пришли. А раз на европейскую территорию, значит, они принесли Евангелие нашим с вами прародителям. Людям, которые жили там когда-то на той территории, на территории Европы, и которые в конце концов весь Евангелие достигло нас. В результате того, что было сделано в этой церкви. Так вот, несколько условий, которые видны в этом тексте, я хотел бы отметить перед тем, как мы об этом помолимся. Первое. Миссия рождается в сердечном служении Богу. Это первое, очень главное, очень важное качество, условие, которое нам нужно знать. Дело в том, что в современном христианском мире понятие миссии, оно загрязнено самыми разными идеями, традициями, которые наслоились, они с годами, столетиями, тысячелетиями, они каким-то образом впитывались христианским сознанием, создавались традиции, формировались определенные отношения. И люди таким образом имеют представление о разных вещах, включая то, что они говорят о миссии. Представление, которое не совсем точно соответствует тому, о чем мы читаем в Писании. Поэтому сегодня, когда мы говорим о миссии, очень важно, чтобы мы могли посмотреть на первоисточник. И вот первая церковь как раз и является вот этим образцом, инструментом, на который мы можем смотреть и учиться, брать уроки оттуда, что Бог делал в то время. Миссия, конечно же, может возникать в самых разных условиях. Например, мы уже говорили, верующие в Иерусалиме, они вынуждены были бежать. Их никто не посылал, и никто на них руки не возлагал. Нет, возлагали, наверное, руки эти гонители, которые плетьми их хлестали. Вот. Не в том смысле возлагали руки, понимаете. Вот, и поэтому они бежали, но у них в сердце было что-то, что сделало их миссионерами. Несмотря на то, что их никто не посылал, служения миссионерского не было в церкви, поддержки не было из Иерусалима, чтобы поддерживали этих людей, которые убежали в Самарию или в Антиохию. Никакой системы не было, всего того, о чем мы знаем сегодня. Но что-то было. Вот то, что у них было, мы видим то же самое, что есть в Антиохии. И мы видим, что это то, что крайне необходимо, что в огромной степени определяет эффективность настоящей миссии. Что у них было? У них было в сердцах, глубоко в сердцах, посвящение служению Богу. Эти люди жили для того, чтобы Богу служить. Они жили не для того, чтобы себе жизнь устроить. Они жили не для того, чтобы развлечений побольше набрать. Они жили не для того, чтобы себе имя сделать. Они жили для того, чтобы служить Богу. И вот это стремление служить Богу, оно и заставило их. Пришли они в Самарию. Что они делают в Самарии? О Боге говорят. Почему они о нем говорят? Потому что они Богу служат. Это и главная часть жизни. Это смысл жизни. Это стержень, который их движет. Что-то подобное мы видим в Антиохии. Посмотрите, написано, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савва. Но сначала давайте посмотрим, кто эти за люди. Варнава, кто это за люди? Варнава уже нам знаком. Мы с ним говорили, о нем говорили. Он был родом с Кипра. Он был потомок Левия, из колена Левиина. Он был одним из первых обращенных ко Христу, кто продал свою землю и посвятил себя всего на служение. В 4 главе Деяния апостола об этом написано. Вот. Мы видим, что он был первым человеком, который пришел из Иерусалима в Антиохийскую церковь от апостолов. Он был душой этой церкви. Мы видим, что он посылает за Савлом. Савл приходит, начинает там проповедовать, и он там был несколько в течение нескольких лет. Второй человек – Симеон. Мы не знаем, кто он такой точно. Возможно, он был чернокожим, но исходя из того, что грамматически два имени – Симеон и Луций – они стоят таким образом, что слово «кириньянин» может относиться к им обоим. В этом случае, или ссылаясь на это, некоторые исследователи, они считают, что этот Симеон, это и был тот Симон Кириньянин, который нес крест. Помните, когда Христос не способен был нести крест на последнем этапе пути на Голгофу, то возложили на некоего Симона Кириньянина. И есть такое предположение, что это и был Симон Кириньянин. Почему Кириньяне? Потому что они были с Северной Африки. Это Киринея, это была территория в Африке, в северной части Африки. И вот эти два человека. Следующий, четвертый человек, это Манаил, о котором сказано, что он совоспитанник Ирода Четвертовластника. То есть он был, скорее всего, одним из ближайших родственников каких-то Ирода, что он воспитывался вместе с ним. Вот тот Ирод, который управлял Галилеей во время жизни Иисуса Христа. То есть этот человек знатного сословия, у которого были, скорее всего, разные возможности. И посмотри, какие разные люди собираются здесь, в этой точке. Варнава из Кипра. Эти два хлопца, Симон и Луций. Потом, значит, мы видим, что Манаил – это человек, который из римской всей этой системы, совоспитанник Ирода Четвертовластника. И здесь, ко всему еще прочему, Савл – законник, фарисей от фарисеев, который всю иудейскую систему прошел. Вот, и потом обратился. Но всех их объединяет одно – их объединяет Христос, и объединяет до такой степени, что они живут для Него. Они живут для Христа. Эти разные люди. Они живут для Христа. И посмотрите, что сказано. Когда они служили Господу и постились. Вот это очень важное качество. Для того, чтобы человек занимался делом Евангелия, он должен служить Господу. Причем должен служить Господу так, что здесь сказано, служили Господу и постились. Пост, вы знаете, это усиленная форма молитвы. Мы не знаем точно, в какой форме это служение. Слово, которое стоит здесь, его можно истолковать по-разному. Можно истолковать как богослужение, можно истолковать служение в молитве, можно истолковать служение созидания церкви, служение распространения дела Евангелия и так далее. Но речь идет о том, что эти люди были известны тем, и они находились в том состоянии, что они служили Господу и служили ревностно настолько, что они отказывались от пищи. Они отказывались от пищи, почему? Потому что они хотели угодить Богу, они хотели понять Его волю, они хотели подчинить себя Его воле. Для них достижение Его воли было главным инструментом, главной целью, которой они были движимы. Друзья, миссия никогда не получается, не рождается в среде ленивых людей. Она никогда не возникнет, настоящая миссия, в среди людей, которые живут для себя, для которых служение Господу – это просто одно из второстепенных, дополнительных их увлечений. То есть, есть разные увлечения в жизни, и одно из них – служение Господу. Вот такие люди, они не смогут быть настоящими миссионерами, они не смогут полететь. Они так и будут ездить на своем самолете. Они так никогда и не ощутят вот этой свободы полета, для которой создал Бог христианскую душу, для которой Он возрождает христианина к новой жизни. Миссия – это сложное дело. Это передовая духовной брани. То есть это та точка, где люди соприкасаются лицом к лицу с дьявольской территорией, с территорией, на которой правит враг душ человеческих. Естественно, он никогда не будет спокойно к этому относиться. Он всегда будет атаковать тех людей, которые challenge, которые вызов бросают этой всей системе. Поэтому для того, чтобы быть способным это делать, для этого нужно внутри очень ясное, глубокое посвящение жизни для Бога. Настолько, что другого варианта жизни человек не видит. Все остальное вращается вокруг этой цели. Он живет для того, чтобы служить Богу. Служение Богу является его главной целью. Это то, что захватывает его эмоции. Это то, что захватывает его воображение, его интеллект. Это то, о чем он думает. Это то, чего он ищет, к чему он стремится. Он ясно понимает, что самое главное, для чего он существует здесь на земле, для того, чтобы Бог через него осуществлял свою волю, чтобы достигались его цели здесь на земле. Когда они служили Богу и постились, как я уже сказал, пост – это усиленная форма молитвенного служения, когда Божье дело захватывало сердца этих братьев настолько, что они не могли не отложить все в сторону для того, чтобы поститься. Для того, чтобы поститься и молиться о том, чтобы Бог распространял Евангелие через них. Представьте себе, в то время, это сегодня мы знаем о миссии, миссионерских организациях, о том, что можно этим заниматься, что можно ходить и проповедовать и так далее. Представьте себе в то время, когда не было техники, не было медицинского обслуживания, не было дорог нормальных, по которым можно было добраться, не было никаких инструментов, которые позволили бы этим людям безопасно и благополучно осуществлять эти свои переходы. Не было никакой гарантии, что их не встретят где-то там разбойники. Помните, Павел пишет, сколько раз он был в опасностях, в том числе и от разбойников, и на море, и во всяких разных местах. То есть это совершенно другой мир, в котором совершенно ничего не было известно. Представьте себе, церковь, ну да, там в Иерусалиме большая церковь была, и возможно, что люди ободрились, которые были там, но потом ее накрыли. Синедрион, власти, они просто crackdown, они просто ее разогнали, и они там где-то прижухли, там где-то сидят по квартирам, вот, собираются где-то в тайне, то есть все дело не на подъеме, не на полете, И вот здесь церковь возникает в Антиохии, и вот здесь эти люди, они находятся в таком положении, в котором они служат Богу и молятся: «Господи, как же мы можем делать то, что Ты повелел нам, то, для чего Ты оставил церковь здесь на земле?» В принципе, они были продолжателями духа миссии Иисуса Христа в точном соответствии с тем, чем жил Христос. Помните, Христос в 17 главе Евангелия Иоанна, Он молится об учениках, и Он говорит следующее: «Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в мир», или «послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть, заметьте, Иисус Христос вставляет вообще горстку учеников. Там не только не то, что подъем, там не только не то, что вот какое-то основание для надежды. Сейчас дело здесь пойдет. Нет, там все очень блекло. Эти 12 и то даже разбежались в Гефсиманском саду. Один предал вообще, а те 11 разбежались. И даже самый храбрый из них, Петр, и тот отрекся. То есть, по-человечески говоря, проигранное дело абсолютно. Но Иисус точно знает, что служение, на которое Он оставляет учеников, оно движимо не силой этих слабых людей, оно движимо Божьей силой, для которой эти люди предоставят себя. И мы видим, что вот те, кто были носителями этого духа, в частности, вот эта пятерка, которая здесь перечислена, вот эти люди, они становятся проводниками того же самого духа. Они движимы этим же самым стремлением. Итак, это первое. Первое условие. Миссия рождается в сердечном служении Богу. Не в видимости служения, дорогие мои, не в активизме, не в том, что человек активно где-то участвует. Это неплохо, если участвует. Самый главный вопрос – движимо ли сердце ясным посвящением тому, что я живу для Христа? Я не могу жить для чего-то другого. Я живу для Христа. Я ищу возможности, как Его волю исполнить в своей жизни. Это первое. Второе. Миссия движима действием Святого Духа в сердце. Это еще один важный элемент, который мы видим здесь. Посмотрите, второй стих, его вторая половина. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы не знаем точно, как это произошло. Вполне возможно, апостолу Павлу, или Савлу его тогда звали, у него, очевидно, был особый дар. Еще до этого мы видим, что Бог уже поднимал его до третьего неба, и Он уже отдавал ему откровения. Христос ему сам являлся по дороге в Дамаск. То есть вполне возможно, что Бог просто пришел и сказал Савлу открыто, просто вот, или в видении, или же голос, или наяву ангел пришел и сказал ему, что вот нужно это делать. Мы не знаем, как это произошло, но мы знаем точно, что Бог проговорил. Это стало ясно для них. Бог послал их. Дух Святой произвел определенные побуждения в сердцах этих людей. Почему это важно? Дело в том, что мы можем действовать сами, пытаясь своими человеческими усилиями сами двигаться или же толкая людей к служению. Мы можем организовать людей, мы можем заставить, мы можем использовать чувство вины и вот так вот на всех: «Да почему же вы не евангелизируете? Когда ж, в конце концов, вы верующие или нет, в конце концов? Когда ж будем евангелизировать?» Вот использовать чувство вины, как-то можно, ну, наиболее такие, может быть, чувствительные люди, может быть, и согласятся: ну, наверное, надо, наверное, что-то как-то нужно делать. Так вот, здесь речь идет о другом. Речь не идет о том, что не нужно мотивировать, но речь идет вот о чем. Только тогда, когда Божий Дух будет действовать в сердце, или точнее, только тогда, когда мы, верующие люди, услышим, мы будем достаточно чутки к Его побуждающей работе в нашем сердце. Только тогда, когда мы пойдем, не потому, что пастор сказал, не потому, что чувство вины наполнило сердце. Когда мы пойдем, потому что Бог так говорит, и я буду Ему послушен. Вот только тогда миссионерское служение будет действенным. Только тогда оно способно будет преодолевать всякие препятствия, которые встречаются на пути. Только тогда оно способно будет эффективно достигать Божьей цели, которую Бог ставит перед каждым человеком, который несет служение. Очень часто в наш век люди вовлекаются в миссионерское служение по разным причинам. Может быть, потому что они не знают, чем заняться дома. Может быть, потому что интересно поехать и посмотреть, а как вот там. Может быть, потому что вот где-то слышали о том, что вот это такое очень возвышенное дело, миссионерство. И вот хочется попробовать. Вполне возможно, что по каким-то причинам где-то люди могут поехать, и Бог их коснется, и, может быть, и Дух Святой произведет свою работу. Но заметьте, мои, дорогие мои, когда мы говорим о эффективности, о эффективном служении, мы имеем дело только с одним фактором. Только тогда, когда человек идет, говорит или едет по одной причине, по причине того, что его сердце послушно Богу, его сердце послушно Духу Святому, который его влечет, который побуждает его к тому, чтобы он жил для целей, которые Бог ставит перед каждым верующим человеком. Вот почему Иисус призывал своих учеников молиться о том, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Помните эту ситуацию, когда он увидел массы народа, и он видит их, что они как овцы, не имеющие пастыря. И он сжалился над ними. И он обращается к ученикам. Он не начинает какой-то процесс организации, какой-то процесс школ или действий каких-то. Он исходит совершенно из другой цели. Он видит совершенно другую сторону этого дела. Он говорит, посмотрите, Матфея 9 глава, 37 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он ясно понимает, что только те, кого Бог расшевелит, кто внутри своего сердца будет чутким голосу Божьему в его сердце, только эти люди способны будут в действительности осуществить его работу. Вы знаете, что происходит с теми, кто идут сами? Нам очень трудно определить, кто сам идет, а кто действительно повинуется Господу. Очень легко определить по результатам. Те, кто идут сами, они сталкиваются с трудностями, и они начинают на них реагировать. Их не признали как миссионеров, их не почтили, что они сделали. Их труд никто не отметил, они остались где-то забытыми. Весь вот этот процесс, он сразу же показывает, а что же движет человеком? Движет человеком его послушание Богу? Если движет послушание Богу, то апостолы Павел, Варнава, другие, они идут, и они что? Какую славу они ожидают? Палками Тумаковым надают. Хорошо, если в тюрьме не закончат свой день. Вот они реально идут. Почему они идут? Они идут, потому что они ожидая, что их не побьют или над ними не будут смеяться. Нет, они идут по одной причине, потому что Бог сказал. Бог сказал идти, и поэтому они идут, и поэтому они и совершенно не предъявляют никаких претензий, они не ожидают совершенно чего-то вокруг них, чтобы как-то это все было выстроено. Вот почему нам нужно молиться, друзья. Нам нужно молиться о самих себе, прежде всего. Молиться о своих сердцах. Молиться о том, чтобы мы могли ясно понять смысл, для которого Бог создал церковь и создал нас с вами. Для которого Он призывает нас от грешной жизни, спасает нас. Это первое. Нам нужно молиться о церкви. Нам нужно молиться об общей атмосфере в церкви. Нам нужно молиться о людях в церкви. О том, чтобы Господь делал людей чуткими голосу Божьему. чтобы мы могли жить, будучи движимы Его целями, чтобы в нашей жизни служение Богу, оно стало бесспорно главным, чтобы оно вытеснило все те вещи, на которые мы тратим время, часто деньги, внимание, силы. Если внимательно посмотреть, чем заполнена наша жизнь, то мы можем увидеть, что там для служения Богу остается маленький слайс, маленький кусочек. Основное занято другими вещами, не грешными, нет, я надеюсь, нормальными, всякими разными. И вот от этого освободиться можно только одним путем, только повинуясь Божьему действию в нашем сердце. Это никто не может помочь, ни пресвитер из кафедры, ни папа с мамой, которые, если вы помоложе, папа с мамой могут вам еще приказать, ни кто-то другой. Этого невозможно сделать. Потому что всегда, потому что это вопрос сердца. Это даже вообще не вопрос внешнего. Это даже не вопрос дел. Это вопрос сердца. Это вопрос, который исходит из того, куда сердце человеческое лежит. Вы можете запретить что-то делать. Вы можете толкнуть всех людей, все на миссию завтра. То есть мы можем это выстроить, но это не решит вопрос. Не решит, потому что это вопрос сердца. Это вопрос состояния души. Итак, это второй элемент, который мы видим. Первое, миссия рождается в сердечном служении Богу. Второе, миссия движима действием Святого Духа в сердце. Третье, миссия всегда связана с жертвой. Настоящая миссия, она просто невозможна без жертвенности по простой причине. Как я уже сказал, речь идет о продолжении миссии Христа. А миссия Христа была связана с гигантской жертвой. Он оставляет небо, всю славу, все удобство, весь комфорт, принимает человеческую плоть, живет на земле, пораженной тлением. Земля, в которой боль, скорби, злые люди вокруг. Куча злых людей, которые не понимают добра и не принимают добра. Вот Иисус оставляет небо, идет на эту жертву, Он идет на эту землю злую, идет для того, чтобы выполнить Божью миссию. Он движим тем же самым, Он движим желанием служить Богу, и Он движим покорностью Божьему Духу. Вот эти вот две факты, эти два первых условия в Иисусе выражаются 100%. И поэтому Он идет на жертву. Иначе невозможно, как я уже сказал, служение иначе невозможно. Посмотрите, служители в Антиохии молились, и они поняли, что Дух Святой побуждает их посвятить себя миссионерскому служению. Они еще раз назначают пост в церкви, назначают пост и молитву. Третий стих. «Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их». Настоящее служение – это всегда жертва. Эта жертва была как для Варнавы и Савла, так и для этой церкви. Представьте себе, Варнава и Савл, они были лучшими людьми, которые эту церковь подняли на ноги, по-человечески говоря. То есть они были катализатором всего того, как церковь это развивалась. Когда мы говорим о миссионерском служении, то миссионерское служение, оно связано с жертвой, которая исходит из внутреннего глубокого понимания важности того, к чему Бог призывает и что Бог делает через нас. И в данном случае мы видим, это выражено было вот в жизни этих людей. Апостол Павел, прошли годы, апостол Павел пишет в послании к Колоссянам очень интересную оценку того, что он делает, к чему он был призван. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Очень интересно, почему Павел пишет именно так? Потому что служение проповеди Евангелия и созидание Церкви, оно всегда связано, неразрывно связано со страданием. Оно связано с жертвой. Оно связано с отдачей. Я не видел еще служителей, которые бы успешно делали Божье дело, которые были бы ленивы, которые не работали бы так, как апостол пишет немножечко ниже, до уровня агонии. Это агония души, это агония времени, это агония вложенных сил. И очень часто эта агония, как Павлу приходилось сталкиваться с атаками с самых разных сторон. Это клевета, это побои, это самые разные гонения, страдания, которые, через которые проходил апостол Павел. И посмотрите, он говорит, ныне радуюсь я в этом положении. Почему он радуется? Потому что он понимает, что дело церкви, чтобы оно делалось, оно связано с болью. Но, естественно, связано с преодолением препятствия. То, что нам препятствует, и нам препятствует силы тьмы, нам препятствуют самые разные формы дьявольского сопротивления. В другом месте апостол Павел пишет, что вот это положение является естественным результатом действия Евангелия в сердце. Римлянам 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья милосердия Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть он говорит, итак, умоляю вас, итак, после того, когда он представил Евангелие, он говорит, итак, вот теперь возможность для вас стать инструментом, через который Бог будет действовать для того, чтобы осуществлять свою работу. Итак, это три вещи, которые мы видим здесь, еще два условия, которые здесь есть в этих текстах, которые я хотел бы отметить сегодня. Четвертое. Значит, первое, мы говорили, что миссия рождается в сердечном служении Богу. Люди, которые служат Богу, они способны на миссию. Второе. Миссия движима действием Святого Духа. Это послушание Богу, послушание Духу Святому. Третье. Миссия связана с жертвой. Она должна быть жертвенная. Четвертое. Миссия выражается в проповеди Божьего Слова. Это главная цель миссии. Когда мы говорим о миссии, мы не говорим о каких-то проектах, мы не говорим о каких-то делах, мы не говорим о каких-то программах. Мы говорим о всем, что приводит нас к одной простой точке, чтобы Слово Божие возвещалось разным людям в разных местах. Nothing more. Бог не требует ничего больше. Почему Он не требует ничего больше? По одной простой причине. Потому что только Слово Божие изменяет сердца людей. Бог не посылает нас обращать людей ко Христу. Это Он сам делает. Бог посылает нас проповедовать Слово, чтобы в результате этого Бог обращал людей ко Христу. Послушайте, именно этим занимался Иисус Христос. Он мог делать все, что угодно, самые разные вещи. Чудеса творить, больных исцелять, самые разные вещи, которые были бы интересны, он мог делать. Но посмотрите, что он делает. И опять 17 глава Евангелия Иоанна, мы уже читали эту главу. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть, потому что слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, речь не идет о каких-то других вопросах. Речь идет о простом. Христос передает ученикам Слово, которое Он получил от Бога, от Отца. Он передает им, и он ясно понимает, там было время, когда 5000 людей вокруг Него было. Осталось 12. И это Его абсолютно не смущает. Он говорит, тех, которых Ты мне дал, они приняли. Я им передал, они приняли. И посмотрите, что произошло в результате этого. Эти вот несколько человек, они и стали инструментами всего остального, что произошло потом в христианском мире. Я передал им. Спасение, преображение в образ Иисуса Христа невозможно только через действие Божьего Слова в сердцах людей. Вот поэтому апостолы этим и занимались. Посмотрите еще раз 13 глава. 5 стих, или давайте начнем с 4. «Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских». Очень интересно. Во-первых, проповедуют Слово Божие, ничего больше. Во-вторых, проповедуют в синагогах иудейских. В-третьих, они поплыли в Кипр. Давайте посмотрим еще раз на карту. Это интересная история, интересная картина. Селевки – это порт возле Антиохии. Антиохия вот здесь, здесь его просто нет на карте. Они пришли сюда, от Антиохии пришли в порт, и оттуда приплыли на Кипр. Как вы думаете, почему? Сегодня мы уже говорили о Кипре. Мы сегодня вспоминаем, что Варнава был родом откуда? С Кипра. Он был кипрянин. То есть они идут в миссионерское путешествие, и они не сразу идут в дремучую Сибирь. Нет, они не сразу туда идут. Они идут, это первые шаги они делают. Они идут куда? Варнава говорит, я там знаю родственников кучу. Я там знаю людей, меня там люди знают. Я понимаю их язык, они понимают мой язык. Давай поедем туда. Кстати, близко. Сразу вот на катере переплыл и... Ну, тогда чуть медленнее было это, катера были другие, на парусах. Но, во всяком случае, они пришли, приплыли в Кипр. Это потом, потом Савл и Варнава, потом они идут в другие места. Вот это, кстати, первое путешествие, которое вот, вот так вот по малому кругу, вот так вот они сюда и вернулись. Вот, потом они уже отсюда, они шли в разные другие места, и они посещали церкви и распространяли Евангелие дальше. А их первое путешествие, оно было, вот естественно, с того, что они могли достичь. Этот самый гигант Савл, он сразу в Рим не пошел. И в Афины тоже. Очень интересно. Бог ведет их шаг за шагом, постепенно. Кроме того, они начинают проповедовать в синагогах. Почему в синагогах? Потому что в синагогах люди знают Писание, и они знают о Боге, и они знают обетование, которое говорят о Христе. То есть они идут и проповедуют там, где уже есть какая-то работа Божья, которую, на основе которой можно двигаться дальше, можно вести это служение. Но приходя туда, они фокусируются на главном. Они проповедуют Слово, они проповедуют Писание. Именно к этому влечет их Дух Святой. Посмотрите, 10 глава послания к римлянам. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Это Павел позже потом пишет эти слова, когда он смотрит на все то, что Бог сделал через него. Как я уже сказал, Бог не посылает нас обратить всех людей ко Христу, Он посылает нас проповедовать Его Слово. И пятое, перед тем, как мы помолимся, пятое условие, которое мы видим здесь. В миссии могут быть полезны разные дарования. Здесь есть последний очень интересный штрих в этом пятом стихе. Посмотрите. «Ибо в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Очень интересно. Проповедовали кто? Варнава и Савл. И эти Варнава и Савл имели Иоанна, который им служил, который помогал, он делал возможным служение, которое Варнава и Савл совершали. Интересный этот человек, Иоанн. Это Иоанн, который известен под именем Марк еще. Это тот, который потом на определенном этапе этого путешествия, он немножко сдрейфил. Что-то ему, видно, трудновато далось это служение, и он вернулся назад. И помните, Павел не хотел его, не захотел его брать во второе миссионерское путешествие. Варнава настаивал настолько, что они даже разошлись с Павлом. Павел взял тогда силу с собой во второе путешествие и пошел с другим человеком. А Варнава остался с этим Марком, с Иоанном этим. У апостола Павла в миссионерском служении было много сотрудников. Если посчитать всех, которые перечислены в Новом Завете, можно насчитать где-то между 25 и 30 человек, которые помогали апостолу Павлу для того, чтобы он мог осуществлять это служение. То есть не у всех людей одинаковые дары, но все могут и должны участвовать в миссионерском служении. Все люди должны жить этим желанием сделать Христа известным, to make Christ known, чтобы люди, которые живут в разных местах, могли узнать об Иисусе Христе. Известно, что Иоанн на определенном этапе путешествия, после того, когда он отстал от Павла, вернулся домой, и потом Варнава провел с ним очень много времени, этот Иоанн, этот Марк, он стал известен еще двумя вещами. Во-первых, он написал Евангелие от Марка. Оказывается, он нужен был Богу еще. Этот человек, который вот на определенном этапе, у него не было дарования, он просто шел, или они не были развиты еще, он шел и служил. Но он шел и слушал внимательно. Мы знаем, что он провел много времени с Павлом, а потом провел много времени с Петром. И в результате этого он и мог написать это Евангелие. Но есть еще один элемент. В конце своего жизненного пути, когда апостол Павел уже находится в самой крайней точке своей жизни, когда он сидит в тюрьме, пишет второе послание к Тимофею, в конце этого послания он пишет следующее. Посмотрите вот здесь, как он зависит от помощника. Он-то живет сам, но он вот в этом письме очень ясно, его душа, вот чувство его можно ощутить. Просматривается его душа. 4 глава, 2 Тимофею, 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». То есть и с Павлом были такие люди, которые вот где-то вместо того, чтобы быть посвященным служению, они где-то возлюбили жизнь, которая вот более комфортная. «Крискент в Галатию, Тит в Далмате, один Лука со мною». Лука, кстати, был врач, который сопровождал Савла. Там 911 не было, понимаете, да, emergency rooms тоже не было, всяких скорых помощи. Вот, и поэтому было очень неплохо. Этот человек Лука, врач, он вызвался с тем, чтобы он будет сопровождать. Он будет идти в самых разных обстоятельствах для того, чтобы там, где нужно оказать какую-то помощь. Один Лука со мной. И вот сейчас Павел уже в тюрьме, а Лука еще там. Он там, почему? Потому что он может как-то помочь, облегчить его положение. И вот дальше он говорит, Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения. То есть, когда мы говорим о миссионерстве, о миссионерском предназначении церкви, когда мы говорим об вот этом полете, когда мы говорим о том, для чего мы живем, я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня задал себе вопрос. Вы уже на крыле летите или все еще едете? Давайте посмотрим на это с нескольких сторон, исходя из того, о чем мы говорили сегодня. Понимаете ли вы важность миссионерского служения для вас лично? Для каждого христианина. Это не только для особой элиты, это для каждого христианина, для каждого человека. Второе. Служите ли вы Господу от сердца? Третье. Ищете ли вы Божьего водительства, чтобы быть послушным Ему? Вот если у вас цель, чем вы занимаетесь? Вы планируете свой календарь? Вы сначала vacations отмечаете? Или служение? Простой факт. Вы сначала... Возникает какая-то ситуация в служении, которая требует вас. Готовы вы отдать свой vacation? То время, когда можно было для фана посвятить. Я не говорю о том, что это грех. Нет, речь об этом не идет. Нет. Речь идет вот о чем. Что главное в нашей жизни? Когда Бог ставит нас перед определенными обстоятельствами. На что мы реагируем? Чутки ли мы к Его голосу? Или же мы живем так? Я уже Господу отдал. Десятину отдал. В собрание хожу. Каждый раз, когда в городе, в собрание прихожу. Один из, ну, на хорошем счету в церкви. Не сказать так, что есть люди хуже меня, намного хуже. То есть мы можем так мерить свою жизнь. Или же мы меряем свою жизнь, а чутки ли я к побуждающему голосу Святого Духа? Моя молитва о том, чтобы наша церковь, она стала инструментом, стала вот этим источником, который бы послал многих миссионеров. Вот то, что мы делаем, И Бог может сделать намного больше через вот тех людей, которые здесь. Мы как-то с братьями сидели и говорили, мы периодически проходим по всем лидерам, которые есть, и мы говорим, вот этот, ну, может быть, готов он новую группу начать, или может, он еще помощником побудет. Вот. И когда мы смотрим на этих людей, на многих помощников руководителей групп, они бы сошли за хороших пресвитеров в большинстве церквей в бывшем Советском Союзе. За хороших пресвитеров. Это реальность. Это реальность того потенциала, который здесь есть. Нам нужно об этом молиться. Конечно, речь не идет о том, что сейчас все собрались и поехали, куда глаза глядят. Хотя все может быть. Мы не знаем, как в стране дела будут. Вот. Но Бог очень ясно и конкретно движет нас к тому, чтобы мы искали возможности быть полезными для Него, чтобы мы жили для Него. Готовы ли вы сегодня посвятить себя делу распространения Евангелия? Если да, начните об этом молиться. Начните делать, что вы можете. Стройте свой календарь правильно, свой бюджет правильно, свое время, свои таланты. Смотрите, куда вы можете в действительности вложить себя для того, чтобы стать инструментом для достижения Божьих целей. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом. Господи, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты показываешь нам вот этот аспект жизни церкви, жизни каждого христианина, нашей жизни. Господи, глядя на Слово Твое, глядя на самих себя, мы понимаем, что мы во многом, в очень многом еще где-то ползаем по земле. Еще где-то мы не ощутили вот этой свободы жизни, для которой Ты создал церковь и каждого христианина. Очень много всяких разных обстоятельств, которые препятствуют нашему росту, всяких разных сопротивлений внутри нашей плоти, вокруг нас, образ жизни, всякие разные факторы, которые влияют на нас. Господи, вот сегодня, когда мы видим истину Твоего Слова, видим Твои цели, мы просим милости Твоей, Господи, к нам самим прежде всего, к церкви, каждому человеку в церкви. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты сегодня открывался народу Твоему в этой красоте служения Тебе, в красоте жизни для Тебя, в красоте дела Евангелия. Мы просим, яви милость свою, Господи, к нам. Помоги, Господи, чтобы мы сегодня могли быть инструментом для распространения благой вести. Помоги, чтобы каждый из нас мог искренне от сердца служить Тебе, и чтобы мы были чутки голосу Духа Твоего Святого. Чтобы мы могли увидеть богатство, благословение жизни, которое жертвует собой для Тебя. Помоги, Господи, чтобы распространение Слова Твоего стало нашей главной целью. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!